В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем программу «Умные парни», и наш умный парень сегодня Евгений Кожукин, декан факультета международных отношений, политологии зарубежного региона ведения РГГУ, доктор исторических наук и профессор. Евгений Михайлович, рад вас приветствовать.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте, наверное, начнем с такой большой темы, об этом много говорят, долго говорят и еще будут говорить. Это вот некая концепция нового миропорядка, то есть пришло понимание, что старое уже отживает. А вот как новое формируется, и кто, самое главное, все это формирует, большой вопрос. И здесь же есть еще одно широкое как бы рассуждение, оформилось ли не западное видение нового миропорядка?
Знаете, вот была эпоха национальных государств.
Да.
19-й, 20-й век. По большому счету, эта эпоха закончилась. И сейчас новый миропорядок формирует государства цивилизации, такие как Китай, Соединенные Штаты, Индия. Не в поле зрения аналитиков, но поднимается еще один гигант, уже входит по экономике в десятку крупнейших экономик мира, это Индонезия, Бразилия. Там нет этноса, который все определяет. Там есть сочетание этносов, разных культур, разных религий, и тем не менее есть параметры, и главное, есть государство. Когда говорят просто про цивилизацию, это все уходит в никуда. Цивилизации не могут быть акторами международных отношений. Актором международных отношений является государство. Так. А здесь государство, за которым стоит цивилизация. И они будут определять 21 век, каким он будет.
А Россия в этом списке есть?
Конечно.
Как государство, то есть у нас приходит понимание, что мы государство,
да,
цивилизации.
Но мы сейчас даже на официальном уровне, например, в концепции внешней политики России уже фигурирует это понятие государство цивилизации. Угу. И это не то, что дано от Бога, это то, что создается людьми, за что нужно бороться, нужно доказывать, что мы действительно государство цивилизации. И не отказываться от этого, как мы попытались отказаться в эпоху перестройки, и потом, собственно, все 90-е годы мы пытались раствориться в большом Западе.
А с чем это было связано? Это какой-то, знаете, комплекс провинциала. Прям вот примите,
знаете,
мы
вот
такие же.
Вот, понимаете, у нас много недостатков, как у нации, но вот чего у нас нет, так это провинциальность.
Да?
Мы имели определенный комплекс, начиная петровских времен перед Западом. Запад выступал по отношению к нам как учитель.
Да.
И мы у него постоянно учились. Кстати говоря, марксизм тоже пришел с Запада, между прочим. Наши же люди иногда говорили, что опомнитесь, когда у Карамзина спросили, что самое главное для нас.
Угу.
Был конец 18 века. Он сказал, самое главное — научиться уважать самих себя. Абсолютно актуально.
А получается, это как бы вот эта потребность в уважении, она появилась в последние десятилетия, в 21 веке, или как?
Нет, это наша постоянная
было
проблема, что нам нужно научиться уважать себя. Это никуда не уходит и не уйдет, потому что это есть и у других наций. Но у нас это, наверное, особенно остро. Нам нужно понять, что мы можем строить прежде всего, опираясь на собственные мозги, которые есть и всегда были.
А кто же нас тогда убедил в том, что мы должны оглядываться на каких-то белых господ, которые нас жизни научат? А сами мы ничего не можем.
Ну, нас много кто учил, начиная с самих белых господ, которые нас этому учили, и мы проникали сквозь радиопомехи, чтобы послушать, что говорит прекрасный голос Америки.
Там-то по-настоящему говорят.
Да, или BBC, или «Свободная Европа», вот звучит голос свободы, мы слушали. А у нас много говорилось справедливо в советское время. Очень многое говорилось справедливо. В том числе, кстати говоря, про империализм. Да сейчас можно взять, прочитать и сравнить с нашими официальными выступлениями. Мы увидим почти слово в слово. Не потому что и там не правы, а беда в том, что и там правы. И это никуда не ушло. И, кстати говоря, много раз мне всякие мои европейские коллеги начинали читать лекцию про европейские ценности, какие они великие, как мы должны их, в конце концов, все-таки усвоить. На что я задавал очень простой вопрос. А вот гениальное творение Макиавелли «Государь», там про европейские ценности.
И вам что отвечали на это?
Они говорили, или давно, или просто теряли на некоторое время дар речи от наглости этого русского, потому что русский, он должен понимать, что он ученик, а ученик не должен задавать наглые, тяжелые вопросы учителю. Слава богу, у нас есть люди, и чем больше их будет, тем лучше, которые исходят из того, что у нас есть своя голова. Мы можем изучать и должны изучать все, что делается на Западе, но понимать, что мы не потому, что мы любим деревянные велосипеды,
да,
а потому, что мы огромная страна, которая хочет быть страной цивилизации.
Но кажется, что вот это понимание, что Российская Федерация самостоятельное государство, суверенное государство со своим видением системы мира сейчас уже, потому что пришло понимание, что не получилось встроиться. Очень хотели, последние отдавали себя, последние брюки снимали, но не принимают все. Но не кажется ли вам, что вот эта трансформация, она уникальна еще тем, что она происходит очень быстро, в очень сжатые сроки? Вот это отстаивание своих интересов, перестройка мировой экономики, перестройка международных отношений, слом прежнего начала, начала текущего. И это даже в какой-то степени может пугать. Потому что я уверена, что есть, например, в системе власти люди или там близкие, которые говорят, ну вот мы сейчас зажмуримся, потом откроем глаза и сделаем вид, как будто ничего не было, и все будет, как было. Даже Песков сегодня сказал, что не будет, как было. Уже надо успокоиться на этот счет.
Ну, в этом отношении у нас есть очень надежные союзники. Запад не хочет, чтобы все было как по-прежнему. Им не нужна Россия даже образца 90-х годов. Им понятно, что эту непредсказуемую страну нужно сломать по-настоящему.
Чтобы не было на карте.
В 90-е годы не доломали и не все просчитали. И в этом отношении у них нет иллюзий. У нас тоже не должно быть иллюзий. Закончится СВО, изменятся, возможно, методы, но нас будут ломать в любом случае. Просто потому, что гегемон Запада, Соединенные Штаты, исходит из того, что в этом мире, на этом маленьком шарике, все должны определять они, потому что они самые умные, самые великие. А все, кто пытается идти своим путем, их надо так или иначе сломать. И посмотрим постсоветский период. Югославия, сердцевину которую составляют сербы, нация, которая кровью, хитростью, жертвами они создавали свое государство. Им государство никто не принес на блюдечке с голубой колесом.
Сами создавали, конечно.
Они сами создавали. И они привыкли быть независимыми. Тито пошел на конфликт даже со Сталиным, потому что за ним стояла страна, которая привыкла быть независимой всегда.
Ну, их сломали.
И их стали ломать. Когда говорили, что мы боремся с авторитарным режимом Милошевича, они нацию ломали.
Гуманитарные бомбардировки, помните выражение?
Да, я это очень хорошо помню, потому что в апреле 99-го года я был в Белграде. И гуманизм западных партнеров, я видел, как они бомбили отнюдь не военные объекты. Когда я спросил американцев, слушай, вот я был в маленьком городке сербском, Там нет военных объектов. Почему там снесли пол улицы? Говорит, ну там была какая-то промышленность. Я говорю, все, что там было из промышленности, сигаретная фабрика. Это был военный объект, потому что сигареты поддерживают боевой дух солдат. Это был ответ. Точно так же я отлично помню, как они разбомбили телебашню, и как потом я спрашивал у сербов, слушайте, ну вот начинается бомбардировка, почему вы не уходите куда-то в убежище? Почему я вижу, что вы на крышах, на балконах? Угу. Потому что мы не хотим погибнуть, так как один из журналистов, который остался жив, он позвонил, но его не смогли вытащить. Лучше мы здесь под звездами. А потом был Ирак с пробиркой, помните?
Конечно.
Который показали всему миру. А в чем была главная вина Ирака? Думаете, в правах человека?
Нет, в суверенности. Нет,
да,
в суверенности
это была независимая страна. Независимо своими недостатками, но страна, которая жила своей жизнью, и, кстати говоря, при всех сложностях отношений шиитов, курдов, суннитов, они жили без такого огромного количества терактов в отношении друг к другу, которые начались с приходом туда американцев. А Ливия, это все страны, которые хотели быть независимыми.
А там деньги, богатство еще было, кредиты, которые были выдавались, деньги, которые выдавались французам, то есть европейцам, насколько я помню.
Поэтому, а мы доказали, что мы хотим быть независимыми. Хотим. У нас может быть много дураков, у нас может быть плохие дороги.
Но уже это, нет, уже хорошие дороги.
Но это наши дураки и наши дороги, мы сами хотим с ними разбираться.
Евгений Михайлович, ну как вы думаете, неужели американцы не понимают сейчас, внося за последние, вот опять же, с 90-х годов, когда был разрушен Советский Союз, распался, что они оказались даже заложниками своей гегемонии? Потому что сила, которая бы уравновешивала, не оказалась. Фукуяма написал «Конец истории», но, по сути, американцы оказались в ловушке убеждения конца истории, как будто дальше ничего не будет, и начали ломать то, что еще было недоломано. Но по факту оказалось, что земной шар, государство, экономика, политика, мир вообще гораздо более сложен, другие страны не остановились в своем развитии, стали подниматься, поднимать голову, и Российская Федерация тоже поднялась. Неужели они этого не продумывали? Или действительно считали, что дальше ничего нет, дальше только мы, больше никого?
Нет, почему? Они боролись с теми силами, которые могли мешать им осуществлять мировую гегемонию. И они проводили операции, они грамотно очень промывали мозги, в том числе нам, и кому-то очень здорово промыли.
Украине, кстати, очень здорово промыли
мозги. Ну, это вообще особый случай, угу. Потому что, в 2014 году они породили чудовищное такое создание на европейском континенте, которая на самом деле представляет опасность для всех, в том числе для американцев. Потому что, знаете, когда люди для решения своих задач наносят бомбовые удары по атомной электростанции, это задается вопрос, что это за знание у людей? Они что, не понимают, что это за игра?
А президент этой страны говорит, что мы и дальше будем готовы умирать, вы, главное, нам оружие и денег посылайте.
Это болезнь. Это тяжелая болезнь. По сути, тяжелая, опасная болезнь. И, кстати говоря, все болезни, почти все, отличаются тем, что они заразны. И об этом не подумали, что вот эта вот заразная болезнь, она может перекидываться и уже перекидывается, в том числе на европейцев.
Может быть, это, знаете как, не то, что даже перекидывается, а это что-то такое, что было всегда, после Второй мировой войны оно было задавлено, а в какой-то момент, когда хватку ослабили, Советского Союза не стало, американцы поняли, что и дальше можно как-то, знаете, там, тыкать палкой, провоцировать и, соответственно, отряхнуть пыль и вытащить вот подобного рода явления, потому что им так удобно, они начали поднимать голову снова.
Знаете, Украина, обретя независимость, имела внутри определенный баланс. Там были две политические культуры, очень разные.
Западная и юго-восточная, вы имеете в виду, восточная?
Юго-восточная, для которой, собственно, ценности победы в Великой Отечественной войне, русский язык, русская культура, это были их ценности, точно так же, как и наши.
Ну да.
И были западенцы своей бандеровской традицией, для которых, как их вождь и учитель Бандера писал, не царский режим и не большевики наши враги. Наш исторический враг – весь москальский народ. Это почти точная цитата из его произведений.
Угу, угу.
И вот это там культивировалось и в период, когда эта часть Украины входила в состав польского государства. Кстати говоря, они организовывали теракты против польских чиновников, против поляков. И во время войны, в том числе, когда они воевали против нас, уничтожали деревни в Белоруссии, вырезали на Волыни польское население. Это их традиции. И далее, как только действительно они сохраняли эти традиции, находясь в лагерях. Есть, да, есть воспоминания, что это была самоорганизованная часть зэков, бандеровцев. Они оттуда вышли из лагерей с другим мировоззрением, ничего подобного. Хотя они вступали в КПСС, занимали посты, а мировоззрение оставалось тем же самым. И потом, когда действительно система не развалилась, мы ее развалили. Мы граждане Советского Союза, во главе с таким гражданином Советского Союза, как Михаил Сергеевич Горбачев, который абсолютно не понимал, что он делает, абсолютно не понимал. Он же не хотел развала Советского Союза. Вот он не хотел точно. Он творил, сам не понимая, что он делает, и не понимая собственную страну.
Был некомпетентен в итоге.
Ну, как бы про первого лица у нас в стране не принято так говорить, даже в прошедшем времени.
Ну, анализировать-то надо, что было, а то принято считать, что это только предательство и сознательные решения.
Нет, это было не предательство, это было действительно, это было непонимание человека, который был очень ловким аппаратчиком, иначе он не стал бы генеральным секретарем, но человеком по своему интеллектуальному потенциалу, по своим знаниям, очень средний человек.
Угу.
И еще к тому же действительно, ну, с таким комплексом нарциссизма, который на Западе очень хорошо просчитали и это культивировали.
Но, смотрите, сейчас в Российской Федерации власти декларируют две основные цели в ходе специальной военной операции. Это такой мостик от бандеровской идеологии к нынешним временам. Это демилитаризация и денацификация. Если в тот момент не удалось задавить вот эту бандеровскую идеологию, тогда что, с вашей точки зрения, должна власть сейчас сделать, чтобы даже после окончания боевых действий, все-таки быть уверенной, что эта штука снова не воскреснет, как
знаете,
не появится.
В данном случае сейчас задачи стоят такого рода, что нельзя сказать, что власть должна делать. Это задачи общенациональные, то есть это должны делать мы все.
Угу.
Сейчас СВО, ну, это уже как бы и официальным уровнем, это война. Очень специфическая, большая, сложная, которая затрагивает каждого из нас. И у нас нет выбора, как у нации. У нас нет выбора, нам нужна только победа. Просто для того, чтобы нормально развиваться, для того, чтобы мы, русские, татары, чеченцы, ингуши, оставались русскими татарами, ингушами и чеченцами. Они превратились в некоторые стадо потребителей, которым объясняли, какое мы быдло, и что мы должны слушать то, что нам говорят отнюдь не в Москве.
В других местах, безусловно,
да, конечно. Да, в городе Вашингтоне, в городе Брюссель.
Потому что, а с точки зрения города Брюсселя и города Вашингтона, то, что говорят в Москве, это ужасно. Но, скорее всего, именно можно же анализировать, как там пытаются бороться с альтернативным мнением. И в этой связи кажется, что здесь, в общем, пресса, условно, гораздо более свободная, чем в, там, в Вашингтоне, в Брюсселе и так далее. С той стороны видят реальную опасность. В том, что формирование как бы вот этого государственной идентичности, русской идентичности, здесь усиливается. Как вы считаете?
Ну, конечно, это не нравится, потому что мы в своей истории и в своих доктринальных документах, не, в отличие от американцев, не говорили про независимость. Но у нас это было на генном уровне. Мы все время на протяжении веков боролись за то, чтобы мы были независимой нацией. И это...
Гордый это русский входит, народ, да.
Это
да.
входит в генотип нас, русских людей. Это часть нашего генотипа. Угу. И когда от него, от этой идеи отказываются, то это люди, они перестают быть русскими. Неважно, что у них написано в анкете. Вот у меня есть знакомый, кстати, парадоксально в том, что он писал рассказы, и вот сейчас, когда последний раз я с ним разговаривал, этот человек мне сказал, что он страдает от того, что ему приходится говорить на русском языке.
Да вы что?
Этот человек да. живет здесь, и он страдает каждодневно.
А на каком бы он хотел говорить? Не знает, наверное, такого языка, на котором бы он
когда
хотел?
Когда я как-то... Он тоже наш знакомый, сказал, что вот ты знаешь, Иван страдает, что ему приходится говорить. Да, кстати, по какой-то там исторической, или там его еще Иван зовут.
Ирония.
Да. Что он страдает, что ему приходится говорить на русском языке, а она сказала, ну пусть говорит на мове, который он тоже не знает.
А, вот оно что. Откуда, кстати, вот интересно, Евгений Михайлович, что это за социальное явление, которое мы наблюдали и до сих пор наблюдаем? Стыдно быть русским, стыдно за красный паспорт, распишемся с радостью при пересечении границы в том, что против Путина, против названия русский, против всего на свете, и сейчас, как ужасно, не можем говорить на русском. Откуда это? Что это такое?
Ну, с одной стороны, это глубочайший и тяжелый комплекс.
Комплекс?
Комплекс того, что вот мы несостоявшаяся нация. Я-то сам состоявшийся, а вот русский несостоявшийся. Поэтому мне нужно от всего русского отойти как можно дальше. Это связано с той трагедией, которую мы пережили в 91-м году, угу. потому что, конечно, Советский Союз – это никакое не коммунистическое чудовище. Это было наше государство со всеми его отклонениями, захихрениями, трагедиями. Это было наше государство, мы его создали. И мы его похоронили. Но... В Соединенных Штатах считают, что это не мы его похоронили. Они считают, что вот они выиграли 3 мировых войны, угу. первую, вторую и холодную, что это они его похоронили. А у нас часть населения вот именно получила глубочайшую травму, которая заключается в том числе в глубочайшем комплексе. И что все нам нужно, или нужно бежать отсюда, или жить здесь, потому что ну, здесь можно зарабатывать деньги, а там... Будет это сложнее делать.
Но надо всегда стыдиться своей страны. Да, это в базе.
Да.
Стыд за свою страну.
И вот мы сейчас, слава богу, лечим и лечимся от этого комплекса, от этой болезни.
Евгений Кожухин с нами, декан факультета международных отношений, политологии зарубежного региона ведения РГГУ, доктор исторических наук и профессор. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Евгений Кожукин с нами. Декан факультета международных отношений и политологии зарубежного регионоведения РГГУ, доктор исторических наук и профессор Евгений Михайлович. А интересно, стоит ли действительно ожидать, что окончание СВО позволит вот сформировать вот этот новый миропорядок, или это только один из компонентов и далеко не последний? Даже далеко не ключевой.
Но новый миропорядок формируется сегодня и будет формироваться завтра. Угу. Совершенно очевидно, что роль России, Китая, Индии, Индонезии, Бразилии в этом мире в 21 веке будет возрастать. Вне всякого сомнения, огромный потенциал, огромный, не нужно это ни в коем случае недооценивать, сохраняется у Соединенных Штатов и Европейского Союза. Но при этом, в отличие от тех стран, которые не относятся к Большому Западу, их ждут фантастические трансформации уже в середине века. Например, во Франции французы, вот в традиционном нашем понимании, они будут меньшинством. И французский писатель Уэльбек, написавший «Сумиссион» по-французски, по-русски это, по-моему, «Подчинение», роман, когда преподаватель университета перед выбором сохранить работу и принять ислам или потерять работу и остаться христианином, потому что президент мусульманин и шариат – это действительность Франции. Это не утопия, это будущее Франции. Угу. Какими будут во второй половине 21 века Соединенные Штаты, когда белые будут также меньшинством Соединенных Штатов? И это прогнозы практически всех демографов и специалистов по этнодемографии.
А в России как демография определяет будущее?
В середине 21 века мы еще будем большинством, в смысле, вот мы совокупность русских, белорусов, чувашей, то есть те, кто относится к христианской культуре, вне зависимости от того, являются ли они верующими или являются атеистами. У нас в стране огромное количество атеистов, которым просто сейчас из политкорректности неудобно об этом говорить. Ну, кстати говоря, среди мусульман тоже есть атеисты, я таких встречал и встречаю.
Но вызовы, которые стоят перед Российской Федерацией, все-таки в конце концов приведут к... Мне не нравится выражение «реставрация» там, Советского Союза и так далее, это как-то вот опошливает вообще сам процесс. Ну, то есть страны сейчас, страны СНГ, бывшие союзные республики. Активно страны Запада используют их для того, чтобы там, дестабилизировать отношения с Российской Федерацией и так далее. Имеют определенное влияние. Подкармливают такие вот антироссийские настроения и так далее. Но сам факт, география сама диктует необходимость прочного взаимодействия и как раз гарантирует, ну, некое, наверное, процветание, благосостояние, благополучие тех государств, которые рядом с Российской Федерацией находятся. И мой вопрос заключается в следующем. Получится ли, что произойдет какая-то вот реставрация не на базе там коммунизма, социализма, чего-то угодно, но мы с этими странами будем находиться в каком-то более тесном союзе, чем сейчас? Как вы думаете?
Знаете, на данный момент, по сути, тот посыл, который идет из Москвы, который очень важно, чтобы слышали в Душанбе, в Астане, в Бишкеке. Будьте независимыми. Если вы будете независимыми, мы сможем сотрудничать и выстраивать отношения, выстраивать экономические, культурные отношения на той земле, которая является нашей.
И внушает, что быть Евразия, независимыми от России. Вот в чем проблема.
Вот для нас очень важно, чтобы они поняли, что мы... в силу некоторых наших специфических особенностей, являемся гарантами их независимости. Вы почитайте скучный документ договор о коллективной безопасности.
ОДКБ?
Ну да, на основе этого договора существует организация договора коллективной безопасности. Самое важное, что там есть, это то, что эти страны имеют обеспечение безопасности, включая, так как мы ядерная держава, ядерный зонтик. И это исключительно важно. Но документ существует, правильный, хороший, кто его знает?
Ну, вот, наверное...
Вот нужно, чтобы люди понимали в этих странах, что они обрели независимость, в том числе потому, что мы такие. Вот есть такой документ, который мы очень часто вспоминаем, потому что мы сами не очень понимаем, как его трактовать. Это Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Так.
Когда говорят, что там Советский Союз, что это был империей, вот были мы колониями, это вот какая вот империя, какая метрополия примет документ, где будет зафиксировано, что законы Советского Союза не действуют на территории республики РСФСР. Мы сами нанесли фантастический удар по существованию Советского Союза. Притом мы тут не можем ссылаться на того же Михаила Сергеевича Горбачева. Это были фантастически свободные выборы. Фантастически свободные выборы, потому что Компартия уже потеряла многие рычаги, а деньги в стране еще не работали. И это выбрали самых разных людей, в том числе вашего покорного слугу. Я, будучи научным сотрудником, стал депутатом парламента Российской Федерации. И со мной сидели такие же инженеры, бывшие аспиранты, рабочие, секретари обкомов. И проголосовали за этот документ. Это абсурд, что мы были империей, которая вот так вот страшно задавливала. А вдруг вспоминаю такой вот эпизод. Я, будучи исполняющим обязанности младшего научного сотрудника, сопровождал делегацию французских коммунистов. Это был 1982 год. Мы посетили город Иваново, а потом Ташкент и Самарканд. Прощаясь, французские товарищи сказали: ты же понимаешь, мы очень любим Советский Союз, мы его настоящие друзья. И как друзья мы вам советуем: привозите иностранцев в Ташкент, Самарканд, никогда не привозите в Иваново. Потому что они увидели изможденных женщин на этих ткацких фабриках. Как величайшее завоевание в 82-м году. Им показывали скверы, говорили, а вот в том году здесь еще стояли бараки. Это 82-й год. Мы никогда не были настоящей империей и никогда не имели колоний. И нам очень важно, чтобы наши друзья, наши соседи это понимали. Я вот сейчас буквально вчера вернулся из Душанбе, общался с людьми, с профессурой, научными сотрудниками, и меня радовало, что подавляющее большинство, вот то, о чем я сейчас говорил, они это воспринимают и считают так же, как и я. К сожалению, не все считают так в Москве, потому что вот эта вот традиция, что то, что говорят на Западе, это наука, а то, что сочиняем мы, это что-то второстепенное, а на Западе очень хотят доказать нашим друзьям из Средней Азии, что они должны провести полную деколонизацию, которая, наверное, включает и освобождение от русского языка, с тем, чтобы они общались с нами, например, на английском.
Но они же прекрасно понимают и как бы должны понимать определенные риски, что их сейчас открыто используют, провоцируя вот эти ультранационалистические, в плохом смысле слова, настроения, формируя вот это представление, что это абсолютно злобное имперское государство, которое хочет их снова поработить. Но в итоге, когда эти страны не становятся богаче от такой политики, более того, многие граждане этих стран зарабатывают деньги здесь, приезжают сюда, а у Российской Федерации рынок позволяет. Если этого не будет, эти же люди, которые приезжают, зарабатывают сюда, прежде всего зададут вопрос своим правительствам в Узбекистане, в Киргизии, там, в других странах, в Таджикистане. А где деньги? А где что? То есть, по сути, Российская Федерация сейчас уже в постсоветском периоде обеспечивает определенную государственную стабильность стран бывшего Советского Союза.
На самом деле, трудовые мигранты – это ценность. Из-за трудовых мигрантов уже сейчас идет конкуренция. И точно так же, как за товары. Особенно за образованных профессионалов. И уже сегодня предпринимаются большие шаги и серьезные усилия, чтобы люди из Центральной Азии, имеющие хорошее образование, ехали в Европу, ехали в США.
Я сейчас не хочу касаться конкретно проблем миграции.
То есть им говорят, что ну прекрасно, вы приедете к нам. То, что далеко не все могут к ним приехать. И то, что их там ждет, многие из них не очень понимают. А как не понимают, почему вдруг в Европе периодически случаются эти жуткие бунты. Мы их все наблюдали по телевидению, а некоторые не только по телевидению. Почему они происходят? Нам нужно, я бы сказал, вести гораздо более интенсивный диалог с элитами этих стран, особенно сейчас, потому что за них идет очень серьезная борьба.
Ну, а вести диалог какой? А то опять покажется, что элиты этих стран будут говорить, ну, вы нам денег больше дайте, и, соответственно, вам не близко утверждение, что в этих странах, в принципе, почему сейчас обращают внимание на специальную военную операцию, очень много есть утверждение, что когда все увидят, что Россия победила, присоединятся к сильному. И, по сути, то есть это как бы утверждение, что другие страны тоже понимают силу. Не в плане завоевания, покорения или еще чего-то, а в плане жесткой позиции. Чтобы не было такого, что Российскую Федерацию опять используют.
Не, ну, что касается силы, увы, это пока из международных отношений никуда не уходит.
А почему увы? Мне кажется, это очень существенная часть международных отношений.
Потому что мы живем на очень маленьком шарике, на очень маленькой планете, очень уязвимой.
Ровно поэтому и происходит силовое отвоевание, конечно.
И мы как бы... Так не раз случалось в истории, что люди запаздывают в плане понимания тех проблем, которые уже есть.
Ну да.
И вот сейчас... Мне кажется, что нужно будет признать, что да, мы живем в разных цивилизациях. Они разные, но они все имеют право на существование.
Так и мы этого среди не отрицаем.
И нет среди них какая-то цивилизация выше, какая-то ниже. Нам нужно признать их равенство. Потому что это равенство людей.
Тогда это не нам надо признавать, скорее той стране, которая оспаривает это.
Да, да. Нам мы как бы из этого исходим. Это как раз
более того,
это базовое для нас в значительной степени. И нужно иметь действительно проекты, которые нас будут объединять. Объединять здесь живущих на этой маленькой планете. Нам совершенно понятно, в 21 веке гораздо больше нужно думать про космос, чем мы думаем сейчас. Нам нужны будут ресурсы, которые мы сможем в перспективе получать из космоса.
Ну, на Земле бы разобраться, конечно, потому что интеграционных процессов много, и площадок интеграционных тоже много появляется. БРИКС, ШОС, вот сегодня заседание проходит, там Шойгу много заявлений делал. А в итоге почему-то некоторым людям кажется, ну, это опять же и парадигма такая, что на Западе это знают лучше, вот есть Европейский Союз, НАТО, там, АУКУС сейчас, вот это да. А БРИКС, ШОС – это симулякр какой-то.
Я не думаю, что БРИКС совершит в ближайшем будущем какие-то прорывы, в чем-то будет походить на НАТО или Европейский Союз. Абсолютно не думаю. У него, у этой организации свой путь, но в этой организации мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу, и мы пытаемся задать несколько другую философию международных отношений.
Так, интересно.
И то, что есть такой публикующийся больше на Западе, но он по своей ментальности абсолютно, конечно, китаец, который пишет о значении нравственности в политике. Можете сказать, что это утопия, но утопия играет иногда большую роль и в политике. У нас Сергей Николаевич Бабурин пишет про нравственное государство. Какие-то идеи, они близки людям из БРИКС. Но на самом деле эти идеи могут услышать и на Западе. Угу. Например, так получилось, что недавно, то есть это было уже во время специальной военной операции, я почти целую ночь проговорил с американцем. Он не из истеблишмента. Он умный, интеллигентный человек. И он говорил, что его беспокоит то, что его страна цинично использует демократию в других странах просто как инструмент.
Абсолютно.
Просто как инструмент для достижения своих геополитических, экономических интересов. Говорит, но демократия – это очень хрупкая и ценная вещь для нас, американцев. И он понимал, он мне, русскому, говорил, что вот такое циничное отношение к демократии за рубежом, оно перекинется к нам внутри, а это недопустимо. Но я думаю, что такие люди есть в Америке, но не они определяют политику сейчас. Но и, то, что они есть, это важно.
И, скорее всего, речь идет о том, что в Соединенных Штатах Америки вот эти процессы должны будут достичь определенной вот точки экстремума, чтобы потом произошел слом. Потому что, ну, одно дело, когда ты устанавливаешь правила и заставляешь внешних игроков этим правилам соответствовать, кто не согласен тому гуманитарной бомбардировке, но внутри у тебя относительная стабильность сохранится. Это один разговор. Но когда ты начинаешь внутри своего государства менять или игнорировать свои же правила установленные, тут получается полный раздрай. И поэтому в этом отношении меня всегда смущает, когда многие наши аналитики, пытаясь понять, что будет в международных отношениях, как должна в той или иной ситуации поступить Российская Федерация, говорят, вот выборы в США пройдут, и тогда будет понятно. Но в Соединенные Штаты Америки это совсем сейчас другая страна, нежели была там даже 20 лет назад. Зачем ориентироваться, если кажется, что открывается окно возможностей, чтобы закрепить какое-то свое видение, там, запустить какие-то свои процессы, а потом в Штатах, ну, наверное, появятся какие-то люди, говорят, ну, окей, хорошо, будем договариваться, потому что вас, оказывается, много. И жить нам всем на этой планете.
Американцев очень глубоко до сих пор сидит двухпартийный консенсус по вопросу внешней политики.
Да.
И это пока никуда не уходит. И мы должны рассчитывать на себя. Угу. Мы должны смотреть, в какой степени страны, которые хотят оставаться независимыми, готовы продолжать с нами сотрудничать, понимая, что они это делают в своих интересах, а не ради России.
Конечно, в своих. Но могут ли тогда...
А то, что происходит в Соединенных Штатах, никаких чудес победа Трампа, я абсолютно уверен, не принесет.
Не принесет вообще.
Мы почему-то иногда отличаемся короткой памятью. Обама, вообще-то говоря, сдерживал поставки вооружений Украине. Угу. Поставки вооружений Украине начались при Трампе.
Да.
И Трамп привел вместе с собой исключительных ястребов. А у него, по-моему, других людей-то и нет.
Ну, у него способ мышления такой.
Вот поэтому нужно всегда готовиться к худшему, чтобы добиться желаемого для себя результата.
Но могут ли страны, например, которым сейчас американцы, на которых имеют влияние, грозят вторичными санкциями за связи с Россией, не за помощь даже, а именно за связи с Россией, будь то там система МИР, покупки сырья и так далее, вот могут ли они выстроить некую фронту и коллективно как-то выступить и сказать, ну, ребят, давайте договариваться, и, в какую... и тогда Соединенные Штаты Америки, может быть, вот эту ястребиность свою немножечко умерят, нет?
Попытки предложить алгоритм выйти из того тяжелейшего кризиса, по сути, войны, в котором находится, уже были. Есть мирные предложения Китая, была африканская инициатива. Фронта на самом деле есть уже сегодня. Это такое хорошее уже русское слово фронта.
Определение,
и,
да.
Да, и фронта уже есть. Очень часто эти страны, которые, исходя из своих интересов, кого их фрондируют, они считают, что нам лучше и безопасней не коллективно выступать, а вот выстраивать свою политику индивидуально. Угу. Тем не менее, тот факт, что есть БРИКС, есть ШОС, это уже в любом случае организации, где есть возможность что-то координировать, о чем-то договариваться. И это организации, куда входим мы. Поэтому я думаю, что вот эта часть, непрогнувшаяся часть мира, она будет идти шаг за шагом к тому, чтобы становиться все более независимой и все более свободной, и в том числе избавляться от тех страхов, которые там присутствуют.
Но есть же, насколько я понимаю, как бы различия в понимании, что есть БРИКС или чем должно быть БРИКС, например, у нас или у других стран. Потому что у нас как-то так сложилось, что вот БРИКС и расширение БРИКС – это такая антиамериканская объединение, ось, как угодно, то есть на почве антиамериканизма. Но при этом я вспоминаю заявление премьер-министра Индии Нарендра Моди, который на саммите БРИКС в прошлом году сказал, что БРИКС, мы в БРИКСе, это не значит, что мы против Америки. Мы просто ищем еще как бы пространство возможностей, используем.
Ну, Моди мудрый человек, он совершенно точно сформулировал позицию своей страны. Но это не значит, что эта позиция
более оптимальная,
да? Ведет к разрушению БРИКС, ведет к тому, что БРИКС не может далее усиливаться. И эти элита Индии отличается стратегическим, я бы сказал, уже вполне таким глобалистским видением. А Индия ощущает свою значимость в такой степени, что эта страна, она не будет проамериканской, а не слишком большой. Великая нация. Они будут исходить из своих интересов, а в этих интересах продолжать развивать отношения с нами. Потому что они знают, что мы за партнер. Они знают, что мы надежный партнер, и что в их пути по возвышению, а они думают о том, что они станут еще мощнее, еще значимее в этом мире, и мы в этом им помогаем.
Евгений Кожокин был с нами, декан факультета международных отношений и политологии зарубежного региона ведения РГГУ. Евгений Михайлович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра рабочий день, тоже все по расписанию в нашем эфире. И всем хорошего вечера.